Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В передаче из цикла «Наши современники. Жители Вятки».
Скажите мне, в чем тут моя вина? Так просто повела дорога вниз. По капельке вина, мы с вами здесь, однако, собрались. По капельке вина, мы с вами здесь сегодня собрались.
Фильм «Весна на Заречной улице». У меня проблема получилась какая? У меня наоборот, учительница в меня влюбилась. И я отбивался как только мог. Я даже себя считал, что я как бы недостойный, я неграмотный. Я чуть школу не бросил. Я всячески отбивался, иду из школы, смотрю, наверное, на улице, меня стоит, ждет. Я елки-палки.
По капельке, мы с вами здесь сегодня собрались.
Наши современники из Вятки во второй части «Поверх барьеров». Но начнем с других современников. Записи, которые сделали в Германии Михаил Левитин и Евгений Трифилов. «Евреи на немецкой кухне».
Татьяна Котенева, Лилия Хоффман.
Когда-то я слышал загадку. Три неразрешимых вопроса. Первые два я забыл, а третий звучал так. Почему евреи едут в Германию? Хайм по-немецки дом. Так беженцы из разных стран называют свои общежития. В одном из таких хаймов, в крошечном городке Альбрук на границе со Швейцарией, уже полгода живет мой тесть Леонид Аврамович Файнберг с женой и 14-летним сыном. По профессии инженер, 7 лет назад он неожиданно подал документы на эмиграцию в Германию. Не знаю, почему он решился именно тогда. Да и сам он, кажется, не знает. Но успел буквально в последний момент, поскольку с недавних пор законы о еврейской эмиграции сильно ужесточились. Несмотря на трудности, многое в новой необычной жизни Леониду Аврамовичу нравится. Он, в душе поэт, всю жизнь пишет стихи, развлекается наблюдениями.
С той стороны живут черкасяне, и у них вот этот дым с фабрики в окно идет. У нас окна в этом смысле и хуже, и лучше. Хуже в том, что солнце у нас никогда не бывает, и на северной стороне. Вот смотри, Лика, вот они сейчас 5 человек в одной комнате. Они внизу напротив бывшего туалета. И знаете, что привезли? Они привезли 2 вещи. Во-первых, куча растений всяких в горшках, дикое количество горшков. Да тут покупают горшки Татьяна. И во-вторых, у него крысы. 2 любимых крысы. Одна большая черная, вот такая. Настоящая крыса. Вторая белая. Был день, когда выбрасывал весь вальсхоз все вещи. Они там 2 дивана откуда-то. В каждом городе есть такой день. Я чемодан старый взял. Но чемодан хороший. Ну, а эти кто тащили диваны, кто кресло, кто чего. Тут матрасы можно было взять, большие. Вот все берут матрасы, понимаешь, спят вначале на матрас, приезжают в квартиру, ничего нету. А матрасы выбрасывали. Кто возьмет, а на следующий день проходит машина мусорная, собираешься. Ну вот, например, вот эти фуксы из Новосибирска. И она нашла весы. Когда ест, она всегда взвешивается до и после.
Заглянул хаусмастер, попросту говоря, управдом. Жители Хайма его не любят, ведут с ним ежедневную войну. Подозревают, что он прекрасно говорит и понимает по-русски, но мастерски это скрывает.
О, Василюс.
Гебурстаг.
Гебурстаг.
Я мой фата 70.
Alles Gute, Herr Feinberg. Nein, ich wollte mal
aus. Oh, ich wollte Maschine.
Nein, danke. Also alles Gute.
Ja.
Alles Gute.
Aber wo ist Pismo? Привет, aber wo?
Нету.
Том, сидя на общей кухне, Ева рассказывает свою жизнь. Она типичная одесситка, не верится даже, что такие остались. Работала в порту, потом вместе с мужем стала ухаживать за могилками на 3-м еврейском кладбище.
Первое время только смотрели, нам присылали деньги.
На 3-м еврейском,
да? На еврейском. Нам присылали деньги, мы относили тем людям, которые работали, и нам за это присылали большую посылку. С этой посылки мы были одеты. Если было все хорошо, мы не нуждались там, чтоб, не дай бог, там на хлеб, нет. Но по-хозяйски это мансы никакие у нас не проходили в семье. Порядочность и честность – это первое было. Человек должен иметь слово. Даже если у него нет денег, сказала моя мама так покойная. Мы первое время смотрели, а потом, когда он сильно заболел и перешел на пенсию, тогда было 50 рублей, 50, это я точно помню. Так я пошла, я позвонила Мишке Япончика, племянницы, Еба, ее тоже зовут. У моей мамы был брат Леша, кого немцы убили, а у него была жена Соня. А у Сони была родная сестра, это Евина мама, и Мишка японца, родного брата, жена. Меньшего, Исака, жена. И я позвоню, говорю, Ева, у меня такое дело, ее муж на там покойный. Сказал, так, ты поступай, как тебе, ни о ком не думай. И лучше убирай памятники. Конечно, оно было больше, но мы тогда не понимали, что $20 смотреть полгода 5 памятников, это ничего. Понимаешь, потом со временем я рот открыла. Уже ж было неудобно, что это как родственники. А когда она уже дала мне своих подруг, очень богатых, так я открыла немножко рот. Тогда, ну, конечно, конечно. Мы уже дошли до того, что нам платили последние 2 года по 100 ойра в год. Угу. Мы уже до этого дошли. Вот сколько директором целуюсь я с еврейского кладбища. Угу. Значит, я прихожу убирать, он говорит, я вас умоляю, быстро, не задерживаться, сильно жарко. Через полчаса наступает жара. Летом утром я иду. Не волнуйтесь, там никого нет. Но я не боялась на кладбище. На еврейском нет, на другом да.
Единственная чистокровная еврейка в семье, Ева привезла в Германию мужа, сына, невестку и внука.
В 68-м родился сын наш. Единственный, да, у которого будет 40 лет, чтобы он был здоров. Он нехороший по отношению к нам.
Нехороший?
Нет, но для общества на высшем уровне.
А почему к вам нехороший?
Ну, нехороший. Он такую жену взял, это же он ее слушает, вот. Но сам по себе для общества супер воспитанный. Мы приехали вместе, на 2 октября он туда отвалил. Ага. Ну, вот я его родила. Отвалил. Значит, я его родила, мне было вышла замуж 24, это мой второй муж. И в 25 я его родила. 30 лет тому назад мамина двоюродная сестра прислала вызов мне, сыну и мужу из Филадельфии. Сейчас. Филадельфия. Мы до этого купили за 4,5 дачу Кулендорова, такое у нас есть. И мы купили такую дачу. Мы были очень бедные. И когда мы заимели вот, это было для нас большое счастье. Муж мой, у меня муж русский. Копался, он такое делал. Все соседи бежали к нам. Толик, дай росточек, Толик, дай это, Толик, дай то. А я нахожусь там с ребенком и с ним на даче. И проходит чуть-чуть времени, и моя сестра Фрида говорит, Ева, ты знаешь, тетя Ида тебе прислала, значит, вызов в Америку, но папа его отнес Иванову. Это что было? Как раньше?
Как вы?
Да. И говорит, не езжай пару дней домой, сильно свирепый. Но много лет прошло, и моя сестра сказала, я его никуда ничего не относила, он взял просто и разорвал. Это было это. Теперь папа умирает, сестра мне говорит, давай поедем в Израиль, я буду там лечиться, все. Ну, уже сын был наш женатый, моя невестка украинка с Днепродзержинска. И я позвонила, они украинцы, они сказали, его мы ее в Израиль не отдадим. Я сказал, Фрида, кажется, я поеду без Коли. 18 лет назад. Я говорю, Фрида, давай поедем в Германию. Она говорит, нет, в Германию не надо ехать, не надо. Я говорю, Фрида, давай поедем. Что мы теряем? Давай поедем, а потом я речь, что вернемся обратно. Нет, ехать не надо. И получилось, когда мой русский муж 10 лет назад встал и сказал, мы должны уехать. Я говорю, то, что вдруг? Уже прошла Америка, Израиль. Чего мы уедем? Ну, кушать есть, ну, не так сильно. Я имею в виду, спасибо Богу за это. Он говорит, мы должны уехать.
Сколько у вас здесь?
2 года.
Ну, вы уже нашли город, да? Куда вы приезжаете?
Ну, сегодня нашли, завтра не нашли. У евреев есть такая пословица. Дарлейм мы да, без морм. Дожить надо до завтра.
Ну что вам нравится больше, Одесса или Германия?
Понимаешь, давай будем рассматривать Одессу как жизнь, как детство, как молодость, даже как старость. Но в Германии очень хорошо. И я очень жалею, что мы не приехали раньше. И я очень жалею, что я не учила язык. Я немножко понимаю, идиш, я понимаю, что говорят, но я не могу говорить. И я очень много теряю. Я не должна была это получить сейчас. Очень мало уже времени жить.
Нет, она говорит о том, что годы уходят, сейчас жизнь хорошая, а молодость...
Понимаешь, если бы 17 лет назад, оно бы было бы люкс. Как-то оно и не надо, может быть. А вместе с тем, а что ж мы поедем, вернемся? Мы станем опять на учет, мы пропишемся. Мы будем получать эту пенсию. Хорошо. Мы уехали $170. Мы получали на двоих. Нам хорошо. Мы получаем $570, и нам хорошо.
Надо сказать честно, Лена, надо сказать честно. Мы не нуждались, как кто-то. Мы же получали доллары за памятники. И я ходила одета красивее всех, что меня обокрали 6 баулов. Дома моя сестра вышла, а мы ушли, и нас обокрали.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Михаила Левитина и Евгения Трифилова «Евреи на немецкой кухне».
Владимир Александрович Гофлин тоже не первый эмигрант в роду. До революции его дед Лазарь переехал с семейством в Берлин. Но отца Владимира Александровича в середине 20-х завербовали большевики. Он вернулся и работал в личной разведке Сталина. Когда началась борьба с космополитизмом, его уволили. Он уходил на весь день и продавал книги из своей библиотеки. А для жены делал вид, что по-прежнему работает. Володя Гофлин тогда был курсантом военно-морского училища.
Что такое училище? Как монастырь. Было несколько случаев в городе. Я вечером около Казанского собора трамвая стоит подполковник с голубыми этими самыми просветами. На его плечо опирается пьяный, заросший такой мордой мужик и произносит речь, смысл которой «Бей жидов, спасай Россию». 52-й год. Я пришел к определенным выводам. С этими выводами я обратился к начальнику политотдела училища. Он меня выслушал, сказал: «Напиши то, что ты мне здесь говорил». Я взял и написал, и отдал ему. 13 декабря у меня должна была быть защита. 11 декабря меня арестовали, потому что в ГБ пришло письмо от тетки, девушки, с которой собирался жениться на ней. А потом, когда выяснилось, что она не хочет ехать со мной на Дальний Восток, я попросился туда, на Тихоокеанский флот. Мы расстались, а тетушка обиделась за свою племянницу и написала, в том числе там была фраза, я это письмо видел своими глазами, что я собираюсь угнать подводную лодку, значит, американцам. Они обратились в училище. Вот что у вас за такой есть курсант? Куда ему деваться? Вот он показал письмо. А там в письме черным по белому я написал. В связи с тем, что Сталин не вечен, идет борьба за руководство. Для того, чтобы народ не растерялся, используют старую схему. Во всем виноваты евреи. Трибунал был. Военный трибунал, трое их было. Они смотрели кто куда, вот в разные углы комнаты, на потолок. На меня никто не смотрел. Я никак не мог понять, почему они на меня не смотрят. И в январе осудили на 10 лет по статье 58, пункт 10. Контрреволюционная пропаганда, агитация. Значит, я был в крестах. Это анекдот тоже. Утром на оправку из камеры выводят на оправку. Нас двое было в камере. И каждого свой гальюн, чтобы не общались. В камере общаемся, а здесь отдельно. Сел я, снял штаны, сел, поднял глаза над дверью. Говном, извините за выражение, написано «Сталин сдох». Когда немножко пришел в себя, выхожу, этот мой напарник ничего не видел, а у меня, значит, это перед глазами. Потом я залез к нему на плечи, там окошко снаружи закрыто козырьком. Но если залезть на самый верх, там такое вот расстояние, виден другой берег Невы. Я смотрю, там все дома траурные флаги. К обеду кресты загудели, гул пошел. Бьют ложками, там этими мисками по дверям, значит, орут. А отец умер в 65-м.
И у вас с отцом были сложные отношения, да, после лагеря?
Сложные. Он не пытался оправдываться, потому что я считал, что он работал в этом, как я, в ЧК, в ГПУ, НКВД, КГБ, хрен знает, где он там работал. В общем, после тюрьмы мне эти вещи, ничего кроме омерзения. Значит, если тебя интересует там близость, никакой близости не было. Для меня все они были ГБ. А это ГБ, это вот ты, может быть, читал про гестапо, так это хуже гестапо. И это до сих пор. ГБшники способны на все, что угодно. Это надо иметь в виду.
А есть антисемитизм в Германии сейчас, как вы думаете?
Есть. Я и не ожидал, что будет тут бегать вокруг нас с букетами цветов, приветствовать там и так далее. Короче говоря, ничего особенного сейчас не вижу. Я вижу, что немцы в основном не очень культурные, не высокообразованные люди. Все чиновники, все чиновничество. Я чувствую, что этот вот Энгель Бусениус, который мое дело в частности ведет, Жрём скотину. Такое у меня внутреннее ощущение. Но никаких фактов нет. То, что он каждое письмо затягивает ответ почти на месяц, это еще не доказательство его антисемитской сущности. Хотя он сволочь.
Евреи пугают друг друга, что в Хайме нельзя жить постоянно. Рано или поздно попросят. Все лихорадочно ищут квартиры. Папа моей жены приходит в кафе, покупает кофе за 1 евро и ищет в интернете объявление об аренде.
Пишу вот от 60 метров. Тут ограничений не даю. Цена 350, тоже ограничение. И смотрю дальше, что получается. Вот они выбирают, смотри. Вот квартира в этом. 760, 700.
Ну, так это... А почему ты не пишешь верхнее ограничение?
Ну, верхнее ограничение тогда будет совсем мало, ничего не будет. Квартиру я уже писал туда.
Пап, ну пиши, здесь верхнее ограничение.
Ну, в Карасрую 440. Ну, 475 могут пройти. Вот это вот 475, 490, 500. Но по этим адресам, то есть по этим телефонам звониться невозможно.
Понятно.
Вот 4 квартиры такие. Ну, я могу вам показать, посмотреть. Фотографию можно посмотреть. Ну, вот давай, вот этот план квартиры. Ну, нормально это все.
Надо немножечко торговаться. А вот как узнать кухня, социальщиков? Они
а вот надо с ними говорить, лоджия, видишь? Я звонил, и они, значит, то есть не я звонил. Дозвонить туда невозможно. Значит, мне надо, чтобы дозванивался кто-то. Я, значит, связался с синагогой. В синагоге есть такой парень, но он сейчас на неделю уехал. А понимаете, будет такая сцена, когда я увижу его в Баден-Бадене, когда будет матч Фрайбург против этого, а он будет играть за команду против Уфа. Тогда после этого он, наверное, обидится. Посмотрим. Так, они хорошо готовят. Ты знаешь, в больнице, когда я лежал, там что делают? На завтрак давали только бутерброды там какие-то. Я попросил кашу. Выяснилось, что готовить они умеют только две каши. Рисовую и манную. Ну, каша обязательно делается на молоке и сладкие. Вот я этого добивался, чтобы на молоке, чтобы не сладкие. Это целая наука, оказывается.
Победили?
Ну, они, значит, договорились, что они делают рисовую. Но от молока я не мог отбежаться.
На прогулке Леонид Аврамович упомянул, что при фашистах в здешних местах было убито 30 тысяч евреев. Странность собственной ситуации волнует новых жителей Германии. Говорят Ева, Нина Булатовна и ее сын Даниил.
Я боялась, что я услышу речь и потеряю сознание. Да. Но на меня все произвело совершенно другое впечатление. Во-первых, я не боюсь выйти на улицу. Я не боюсь сидеть в ЦУГе, в бусе. Не-не-не, ничего. Я не боюсь, я хожу даже легче мне, чем ходить по Одессе. По Одессе ходить страшно.
Они вот искупают, и закон искупают.
Да они не искупают, они ничего.
Искупают, нет. Ну нет, ну открыто, сейчас, за открытое здесь ведь, это сразу уголовное.
Мам, ты слышишь, что они разговаривают за открытое антисемитизм? Мам, ты не говоришь, о чем они разговаривают? Если ты что-то тогда делал, говоришь, нет, ты что, евреи говорят? Ну. Говорят.
Ну, говорят.
Ты что, еврей, да? Ты убестил, ты вас
убивал.
Типа, ты еврей, что ты сделал? Не смотря знаю, кому это говорят. Я сказал, что наполовину евреи. Мне никто не говорит. Потому что, если это вы меня скажете, вы в окно пойдете сразу.
И что могу сказать? Даже в Одессе я могла войти в переполненный там автобус. Если там, например, срочно надо было. Или трамвай. Я захожу. Могли сидеть отпетые бандиты. Я же вижу насквозь человека. Я могу сказать, даже что он думает. Встанет? И сделает вот так. Вот мой муж сидит. Я не могу
Одессе
сказать.
Чиновники все. Они сидят хорошо, да?
Нет, в Одессе? Про Одессу я говорить не буду.
Здесь чиновники.
В Одессе плохо. Даже сейчас, год и нес, спасибо тебе за все. Это уже не так, как было тогда после войны. И мама, и все невестки вернулись, 6 братьев погибли у нее. И мама, и все невестки вернулись, и все спали на полу. В одной комнате, пока бабушка не умерла, они нашли квартиру, ушли, все было прекрасно. Но у папы было очень много детей в семье, у мамы моей тоже 6 братьев и 3 сестры. Пострадали во время войны, значит, всех братьев расстреляли, маминых племянников. Она сказала, что немцы стреляли. Она сказала, что немцы расстреляли всех. И у меня еще дома было письмо Арончика, маминого родного брата, как он писал по-еврейски, мама не Таня, мама Таня по-русски, а по-еврейски тубалы. И он кричал тубалы. У нас было это все, я не знаю, куда это делось. Его фотографии тубалы. Вот мы с врагами, мол, это, да, и мы победим. Значит, что хочу тебе сказать. Все награды, все медали, вот такой вот мешок я все отнесла в еврейское, открылся еврейский музей. Полный атас. Видно, купили квартиру и сделали. Потрясающе. Когда я вошла в этот музей, Я не знаю, что я почувствовала. Я бы хотела там остаться. Там были как живые люди стояли. Вот эти еврейские, знаешь, Нина, такие манцы у них на голове, что-то, этот наряд, все, хотя меня это не интересует. Но это мне было так приятно. Я забыла, как я зовут, и говорю, Бог даст, я приеду, я вам помогу. Это ты им все пишешь? Но я очень хорошо сказала про Германию, видишь? Вот я не знала. Нина, видишь? Я хорошо скажу про Германию. Я прекрасно сказала, да. Что и очень жалко, что я не учила язык. Очень жалею, очень. Я сделала большую ошибку. Мне надо было пойти в Одессе на курсы. Мне надо было немножко изучить, чтобы я могла общаться с врачами. Ну вот, с этими
но делами. Но вы будете есть, да, все равно. Вы же как бы хотите возвращаться.
Дожить надо.
Но это возможно, по идее, да? По
4 месяца и неделя.
Вы имеете право пройти в Одессе?
Нет, где я хочу. Отсутствовать тут 4 месяца и неделя.
Странный срок, в общем-то.
А это мне сказал доверенный человек оттуда.
Ева Авербух о своем еврействе.
Я считаю, что нужно делать только хорошее. Веру нельзя менять. Значит, какой ты есть, такой ты и есть. А вот эти мансы покрестились, это я не люблю. Несмотря на то, что у меня русский муж, он крещеный, но он пришел ко мне крещеным. Вот такой должен быть человек. Вот я еврейка. Хотели покрестить миллионера города. Это было 20 лет тому назад. Они сказали, что она русская, он был еврей, но он был намного старше. И она его спасла во время войны. Она сказала, я в тебе вижу все, я хочу тебя покрестить. Что ты хочешь? Ну, это сказать богатое не то сказать. Я говорю, все, что я хочу, у меня есть, мне ничего не надо. А она говорит, ну я тебе дам. Я говорю, Лида, если вы хотите мне дать кольцо или что-то, мне не надо. Мне носи то, что я имею. Спасибо Богу за это. Вот то, что ты Бога вспоминаешь, это стоит все. И вот так все нации. Значит, я дружу с чеченами. Меня чечены ждут в Одессе. Армяне, грузины. Я со всеми.
И у них мало осталось в Одессе.
А ты знаешь, мы думали, что мало. А вот когда иду в еврейское общество, ну, к себе в Одессу, там много. И еще думаешь, еще Индовдервель, еще евреи есть на свете.
Раз в неделю в городе работает так называемый социальный магазин, где все в 5-6 раз дешевле. Только продуктов на всех не хватает, и социальщики бросают жребий. Кладут страховые карточки в банку, а продавщица на крыльце на удачу вытаскивает их и оглашает имена счастливцев.
Татьяна Кузнева. Лилия Хоффман. Хоффман. Гордес. Хоффман Виктор. Альберт Мария. Валентина Церка. Лежа Сужелья.
Вы слушали передачу Михаила Левитина и Евгения Трифилова «Евреи на немецкой кухне». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Об исторических катаклизмах, сопутствовавших первому празднику весны, беседуем с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Центр избирком России объявил в пятницу официальные результаты выборов президента страны, прошедших 2 марта. Главой государства избран первый вице-премьер правительства России Дмитрий Медведев. За него проголосовали чуть более 70% избирателей. Власти Беларуси рекомендовали послу США в Минске Карен Стюарт покинуть страну. Из США для консультации отзывают белорусского посла Михаила Хвостова, заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Попов. Эти шаги принято в ответ на введение Вашингтоном ограничительных мер в отношении предприятий концерна «Белнефтехим». Абхазия просит международное сообщество признать независимость самопровозглашенной республики от Грузии. Лидеру петербургского отделения партии «Яблоко» Максиму Резнику предъявлено обвинение в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. В Азербайджане оппозиционный журналист Ганимат Захид приговорен к 4 годам лишения свободы. Суд в Баку признал его виновным в хулиганстве и нанесении ущерба здоровью человека. Коллеги, журналисты и правозащитники считают, что дело Захида сфабриковано. Правящая социалистическая партия Испании и крупнейшая оппозиционная консервативная партия приостановили предвыборную кампанию в связи с убийством политика-социалиста. Пока никто не взял на себя ответственности за убийство, власти считают, что это дело рук группировки басков-сепаратистов ЭТА. В Иерусалиме прошли похороны 8 студентов еврейской религиозной школы, убитых в четверг вечером палестинским боевиком. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная палестинская группировка «Хамас». Совету безопасности ООН не удалось согласовать заявление, осуждающее вчерашний теракт в Иерусалиме. По словам представителей США и Израиля, выступить с единым обращением помешала позиция Ливии. В иракском городе Масул жертвами нападения смертника стали 4 полицейских. 17 человек получили ранения. Это была сводка новостей Радио Свобода. Выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода поверх барьеров. Передача из цикла «Наши современники». Записи вятской журналистки Екатерины Лучниковой.
Скажите мне, в чем тут моя вина? Так просто повела дорога вниз. По капельке вина, мы с вами здесь однако собрались. По капельке вина, мы с вами здесь сегодня собрались.
Есть встречи, которые можно назвать нечаянными. Просто остановился человек на площади, чтобы послушать уличного музыканта, и разговорился с другим таким же слушателем.
Меня Татьяна зовут. 45-й год. Маленькая, родилась на килограмм и 85 грамм. Мать рассказала. Голодный год, да и у меня еще трезвость была отрицательная, видимо, это сказалось. Я говорю, какой хоть рост-то? Она говорит, да какой там рост? Кусок мяса, говорит, принесла из роддома. 45-й год. И у меня как бы два дня рождения. Мне карточку хлебную матери дали 3 июля. Дали карточку ей в этот день. А родилась-то я 2 августа. Я вот два дня рождения так отмечаю. 2 августа как бы настоящий день рождения. А отец сходил, зарегистрировал 3 июля. 2 дня рождения отмечаю. И Татьянин день еще отметим. Я не пью, но компанию всегда поддержу. Пригублю чуть-чуть. Или шампанского там, или еще выпью всегда. Когда выпью, у меня аппетит зверский. Люблю, чтобы был стол накрыт как следует. Сама я хозяйка нормальная. Солю огурцы, все солю. У меня больше, чем вот у кого сады сейчас. Рынок-то рядом. Я иду с работы, зайду, там подешевле чего. Куплю и наготовила, и лечи, и баклажанов, и кабачков, икру кабачковую. Огурцов насолила 56 литров. Детям раздаю. Много заготовок делаю каждый год, потому что у меня нет сада. И думаю, дура я, зачем я вообще там пахала-то? Кверху ногами-то стояла столько лет, молодость всю свою там. Потому что в саду отдыхать некогда, там только надо вкалывать. А дети маленькие, вот их с собой берешь. Мам, какать, мам, есть хочу. Я свое все отдала. Детей кормила 77-й год. Вот второй ребенок родила в Кирове. Весь город Киров мое молоко пил. По 6 литров в день я сдавала грудного молока. Была тощая, худая, а молока было много. А в Москве всю Москву кормила в 67-м году. Первого родила. В Москве училась, была студенткой и кормила всю Москву своим молоком. Это же 7 месяцев, это же цистерна через месяц. Меня прошли цистерны. Корова столько не дает. А я мучилась и думаю, не буду второго рожать. Только из-за молока. Боялась. Ну, а потом что-то его забылось все. И думаю, ладно, может, девочка будет. Родила мальчика. Но я сейчас не жалею. У меня 2 мальчика очень умные. Одному 40 вот будет 15 декабря. А второму было 30 лет. Закончил вот этот университет. Он у меня молодец, умница. Не жалею, что я родила второго, конечно. Но мучилась опять с молоком. Там я 5,5 месяцев, а здесь 7,5, пока сосал, да. Весь Киров, ведь весь Киров ко мне ездил. 6 литров в день сдавала в соматическую больницу. Они приезжали сами, правда, забирали. Я-то только что сцеживалась. Да, рубль 30 литр. Дорого это стоило по тем временам. Да не рады, сколько отдать, лишь бы молоко было. Ведь грудное же. Я же не пила, не курила. Я же здоровая женщина была. Ну, я и сейчас здоровая, но вот этот сахарный диабет на раз пристал. Я в 50 лет вот только заболела вот этим сахарным диабетом. И то от того, что я ревела, сидела без работы дома. Мне врач сказала, что, говорит, вы, какой стресс у вас был? Я говорю, да какой стресс? Сижу дома, денег нет, и реву каждый день. Вот она ревела себе сахарный диабет. До этого даже в больницу не ходила. Я бы и не уволилась, если бы я же через КГБ как бы устроенная была и работала в первом отделе. Начальник, вторая с директором. Первый отдел секретный. Карты секретные были, топографические, все. Очень много материала секретного для служебного пользования. Все через меня. Ну, у меня была напарница, она выдавала карты, а я как бы начальник, отчетность, проверки делали, нас проверяли на году не один раз. Все нормально, слава богу, было 23 года, работала. И вдруг, значит, это сокращение. И с 10 классами оставили. А почему оставили? Потому что они свои, они с ними пили, еще что-то делали. Их оставили, а нас всех старых уволили. Потому что он молодой, что ему со старыми-то? Мы же знаем все его прошлое. И до потом с секретаршей и жил 3 года, жену бросил даже с 2 детьми. Козел. Я все говорю, я и раньше знала, что он гулящий, пьющий. Кто-то как можно это? Бесстыжим надо быть. Или пьяные изменяют. Вот. Трезвый человек, он никогда не изменит. Я и на курорт ездила одна один раз. Ну, с сыном потом ездила, с вторым. В жизни даже мыслей таких не было. Как это так можно? Кого-то чужого? Брезгали как-то. Не знаю, а муж у меня в командировку ведут. Все время был. Ну, ненадолго, но был я один раз, 4,5 месяца был. Я еще молодая была, ну ничего, нормально все, незамечено. Мужики-то вообще-то, они козлы все, они все гуляют. Но я не замечала. Если бы я заметила, конечно, я бы его это я такая. Мне это ничего не стоит выгнать. Я бы одна осталась, но с таким, конечно, жить нехорошо. Знаю, что он с кем-то там, с молодыми же гуляет сейчас во всем. У меня был друг-то в Москве, когда мы вот учились. Хлыстун-то Виктор, министр сельского хозяйства потом стал. Он за мной как бегал, такой, но он был вот... Я 45-го, а он 46-го. И я думаю, что-то я за молодого даже дружить не стал. Он очень хороший был парень, такой молодой, симпатичный. Все, мы с ним все танцевали, помню, вальс на вечерах. А этот как-то первый, потому что это, ну как бы за мной начал ухаживать, все, охранял меня, телохранитель был. Вот, а Витя это меня очень любил, замуж звал, все, но я говорю, Вить, ну что ты, несерьезно, тогда считалось, надо же мужа иметь постарше, чтобы. А вот сейчас-то, думаю, надо бы наоборот, помоложе брать мужа. Нет, старый в ракетных войсках служил, во-первых, вот, и как бы это, может, что-то сказывается, не знаю, но так-то неплохой. Девки бегали, но мне он не нравился даже вот сначала, не знаю, так просто ходил, и привыкли, видимо, полюбили, чего уж. Он говорит, что за Витя-то не вышла? Была бы сейчас министерша. Я говорю, была бы, но у меня бы не было Игоря и Андрюши. А у него две девочки, говорю. Я потом даже к нему ездила. Ну, не к нему, а просто в институт ездила тогда, в наш, за работами, когда преподавала там. Заходила к нему, он преподавал там. Потом он доцентом стал, потом профессором, наверное, стал. Пошел в гору.
В общем, жизнь у вас счастливая.
Да ничего, не жалуюсь. Ну, вот денег только не хватает. Я работаю, я еще буду работать. 63 скоро будет, но я еще буду работать. Инженер 9-го разряда, 2270 оклад. Сказали, с сентября добавят, до сих пор не добавили. Мне сын говорит, мама, за такие деньги я бы только дверь туда и обратно пошел. Он мне все говорит, давай я тебе буду платить эти деньги, ты сиди дома. Ну, я не могу дома сидеть. Я и так все дома сделаю. И внука выненчили, и правнучку выненчили. Все, все. Такой характер у меня, что мне надо с людьми общаться, быть на виду где-то. Ведь и прическу сделаешь, и нарядишься. А ведь пургадок я глаза-то не крашу, а так еще и глазки покрашу. Пошла ведь сдавать в архив дела. 8-й корпус, вон, видите, наделала. И потом домой.
Небо, раскололось небо, прокололось небо, и дождем прошло. Небы, а куда-то небы, а вообще-то ладно, и так хорошо.
Из простой я семьи, из сельской. Моя родина 500 километров от Москвы. Я еще думаю, может быть, потому тяжело было, что поближе к Москве, может быть, все выдаивали.
Александру Дмитриевичу 72 года. Живет он один. Чтобы скрасить одиночество, часто гуляет по Театральной площади. Редким собеседникам он рад рассказать всю свою жизнь.
Колхоз сначала «Красный пахарь», по-моему, назывался, а потом «Объединение новой жизни» назывался. И там именно крепостное право было. Мы кур не имели возможности завести. Курочкам надо зерно давать, а у нас у самих зерна нету. Отец мой выпьет, ревет, плачет. Хоть сам стригись, шерсть-то, хоть сам несись за этим яйц. Хоть хрен, говорит, масло бери.
Давно умер батюшка-то у вас?
Да, умер 93-м, просто тяжело это рассказывать. И как они, какую эту жизнь прожили. Ну, я все это дело насмотрелся. Смотрю, значит, у нас два брата было. Брат у меня в ремесленный поступил. Ну, и тот приезжает отцу и говорит, пап, ты знаешь ли, надо Сашке-то, говорит, это куда-то учиться дальше. Или в 10-летку, пускай, или в технику. А я дело прошло, будь в селе прожил. Я все в Лаптях прожил. Я, если Лапти новые мне дадут, все, в чем пошел-то и пришел, а туда раз в город куда-то...
В Лаптях не пойдешь.
Да, придется, говорит, корову продавать. Все, чтобы ее одеть, все. А корову кормились, все. Я думаю, как они жить-то будут? А мне приехал брат из ремесленного. Смотрю, он приехал в эту, ну, тогда ремесленская форма-то. Что ты? Мне такую бы форму. Я говорю, нет, я в ремесленную. И вот так я, значит, попал в ремесленное училище. Смотрю, напротив нашего ремесленного училища, в Пензе было ремесленное училище номер один, был сад назывался. И в этом саду была аллея, а тогда модно было, вывешали портреты этих, ну, наших центрального комитета.
Сталин, Молотов.
Да-да, у всех.
Берия.
И вот я, значит, ну, смотрю, бегаю, так наблюдаю. А нас тоже приучали бдительности. Вот вы что заметите, вы докладываете, говорите. Ну, я, значит, бегаю, смотрю, посмотрел, и думаю, елки-палки, неужели они все не видят, что среди них враг народа сидит? Думаю, все, я пойду им скажу. А потом думаю это. Думаю, да, я лучше промолчу. И вы знаете, я промолчал. И, видимо, правильно сделал. Скажи бы, в то время, и этот разговор не состоялся, и семьи, может быть, не было. Берия это был, я на Берию указал. Видимо, интуиция детская, что-то правильно, что он действительно не человек. По своей натуре-то детская душа подсказала мне. Это мне было, вы знаете, лет 15. Такой я вот определил. Я вам эпизод тоже расскажу. Фильм «Весна на Заречной улице». У меня проблема получилась какая? У меня, наоборот, учительница в меня влюбилась. И я отбивался как только мог. Я даже себя считал, что я как недосонок. Я неграмотный. Я чуть школу не бросил, понимаете? Она при всем классе это дело не скрывала. Я всячески отбивался, вот, стал саботированного звать к доске. И говорю, я не пойду к доске. Иду из школы, смотрю на улице, меня стоит, ждет. Я, елки-палки. Молодой, видимо, я действительно, может, наверное, ничего был. Вот. И у меня что-то во взгляде было, как-то по молодости мне и говорили, там какие-то глаза, будем так говорить. И я сегодня жалею, очень жалею.
Что вы так и не ответили ей?
Нет, не ответил я. А я не мог. У меня была девушка уже, вы знаете, очень чистой душой, я не мог. Если бы не эта девушка, мне, конечно, все было бы проще. Она настолько была чиста, и настолько она сама была, ну, как бы сказать, ко мне то искренне привязана, я не мог это все позволить. А она у меня отравилась.
Отравилась?
Да-да. Сейчас я успокоюсь. Тяжело такое рассказывать. Жалко. А она как-то дело прошлое. Она не могла без меня быть, понимаете? Мы с ней договорились официально, как брак еще даже оформить. Вот так я приеду на зимние каникулы. Ну, как бы сплохоты-то не было, понимаете? И я и не мог это дело сделать по отношению к ней. Я не такой человек. А из-за чего отравилась-то? Из-за того, что она как бы уехала. Она как бы тоже такая вот тонкая натура.
Не выдержала разлуки?
Да, да. А она жила на квартире, а тут еще хозяин, вот твой Саша, мол, твой Саша, нет его.
А
вот.
Чем отравилась?
Уксус отравилась.
О, Господи.
Вы понимаете, больно все рассказывать до сего времени, но она как без меня не могла быть. Она вот не могла перенести с кем-то, пошел танцевать, много больше с ней.
Как ее звали?
Ее звать было Валей.
А сколько ей было лет?
По-моему, она или помоложе меня была, лет 19, 18, вот такая была. Какой грех, может быть, даже мне будет. Я как раз был в колхозе, вот мы в студенческом отряде были, нас сразу послали в колхоз, а тут получаю телеграмму. Отравилась Валя. Я засобирался сразу, ну, туда ехать. Но мне сразу хозяева все не ездили. Никто, говорит, не поймут, они тебя там убьют, просто родственники. И я не поехал.
Записку оставила?
Я вот, понимаете, я что-то, по-моему, даже как оставила. Вроде как меня вроде обвинила. Я вот, надо говорить, романы, романы, думать, какие романы. Тут у самих по жизни такие романы.
Скажите мне, в чем тут моя вина? Так просто повела дорога вниз. По капельке вина мы с вами здесь сегодня собрались. По капельке вина.
Вы слушали передачу из цикла «Наши современники». Записи вятской журналистки Екатерины Лучниковой.
По капельке, по капельке, по капельке, по капельке мы с вами здесь сегодня собрались.
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Передача из цикла «Российские музыканты на Западе». Сегодня в «Поверх барьеров» будет звучать музыка в исполнении пианиста Бориса Петрушанского и его радиомонологи. Родился Петрушанский в 1949 году, окончил Московскую консерваторию. Пианист он признанный, отмеченный премиями, работает в Италии, преподает в фортепианной академии города Имола. Чтобы не мешать слушателям и музыканту, я загодя скажу, какая музыка сегодня прозвучит. Ронда Моцарта. Сыграем оперу Россини Родиона Щедрина, Лесной царь Шуберта в обработке Листа. Но главная музыкальная тема, да и тема монологов – Моцарт.
Я не хочу сказать, что Моцарта нужно играть музейно. Это просто, это действительно интересно. Я недавно видел некую коллекцию старинных инструментов, в том числе инструментов моцартовской эпохи. Это замечательно интересное эстетическое явление. То, что мы иногда в Моцарте игнорируем и пренебрегаем какими-то вещами, допускалось. Например, использование педали. Часто говорят, в Моцарте нужны минимальные педали. Педали-то были, только они нажимались не стопой ноги, а коленом. Под клавиатурой были педали, которые приподнимали демпфера, и звучала такая довольно, ну, как бы сказать, неразмазанная, конечно, создавала звучность, но вполне педальная звучность. Инструменты, естественно, были маленькие, с очень небольшим и достаточно ограниченным звучанием, но при этом нельзя сказать, что звук был абсолютно кастрированный, ограниченный, лимитированный и так далее. Еще отмечал Генрих Густавович Нейгауз в своей книге, что такого рода исполнение очень интересно, но тогда бы надо было бы и публику одеть в камзолы и проводить концерты при свечах. Но такого рода вещи очень интересные, они должны каким-то образом дать хотя бы понять, с чего начиналось, точку отсчета. Конечно, в современных условиях либо надо делать какие-то очень серьезные коррекции, и я стараюсь все-таки при исполнении Моцарта придерживаться какой-то корректности в отношении стиля, либо просто закрыть крышку рояля и сказать, ну, будем играть вот так, как играли в 18 веке, и все. Если же мы уже, к счастью, поставлены в условия современного исполнительства, то, повторяя, корректируя и снимая шляпу перед теми, ну, скажем, правилами, пусть они будут свободными, или, ну, как бы так сказать, было некое не соблюдение правил и избегание этих правил. Тут была какая-то двойственная такая игра. Более того, в некие правила входило избегание правила. Это было одним из условий игры. То есть вся нотная структура пентаграммы была лишь поводом к действию. Иногда достаточно точным. Поэтому я говорю, что нужно стараться точно читать текст. Это такая довольно тонкая, тонкая материя. Со спины Моцарта, не дай бог, можно спутать еще и с Сальери. Ничего не хочу сказать по поводу Сальери. Замечательный композитор. Я играл концерт ля-мажорный, маленький так называемый, с камерным оркестром, концерт Моцарта в городе Линьяго, это недалеко от Вероны. Это родина Сальери. И мне рассказывали по поводу Сальери много интересных и забавных вещей, которые сейчас только, кстати, открываются, потому что недавно из Австрии прибыло несколько ящиков с документами, касающимися Сальери. Они находились на какой-то вилле или во владении каком-то частном. Она была благороднейшая личность, и очень много помогавшая своим ближним. И, ну, то, что Сальери оправдан, это факт. История довольно длинная, запутанная, но, во всяком случае, опираясь на некоторые наши уже историко-эстетические каноны, под сальеризмом мы подразумеваем, благодаря Пушкину, вполне понятные какие-то очертания, то вот действительно можно спутать Моцарта, можно мысль эту довести до абсурда, играть так Моцарту, что от него останется только одни очертания, а того хуже, сквозь эти очертания будет просвечивать только скелет музыки. Это не значит, что, конечно, Моцарта надо раскрашивать и придавать его облику черты какого-то почти что циркового персонажа. Там помпончик, там помада, там румяна и так далее. Он не требует этого совершенно. Это ему враждебно и противопоказано. Найти какое-то естество – это самое сложное и ускользаемое понятие. Ну, для одного, естественно, так, для другого, естественно, этак. И вообще время постбарочное время классицизма, оно было таким несколько даже, может быть, странным в каком-то смысле. С одной стороны, оно опиралось на очень точные положения эстетические, исполнения. С другой стороны, допускало невероятную свободу. Я бы сказал, это свободы. Слово «вольности» есть что-то такое близкое к «разудись плечо, размахнись рука».
говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В сегодняшней передаче из цикла «Российские музыканты на Западе» мы представляем пианиста Бориса Петрушанского.
Когда мы говорим о романтических чрезмерностях, это мы как бы несколько иронически поглаживаем, так сказать, собеседника по головке. Я не всегда могу обвинить в этом исполнителя. Бывает иногда это проблема просто настройки, что рвутся струны. Наверное, это плохо. Я не думаю, чтобы это было уж так хорошо, когда человек рвет струны в листья. Но я думаю, что это меньшее, наверное, зло, чем если он играет тоскливо и, так сказать, ганс-аккурат, чтобы, не дай бог, не впасть вот в эту романтическую чрезмерность. Я думаю, что такие вещи, как порванные струны и избыток чувств, можно и простить, если особенно человек молодой, а, собственно говоря, тут возраст, в общем, не имеет значения. Есть и примеры пожилых исполнителей, и даже великих стариков, которые играли с невероятными, так называемыми романтическими преувеличениями, и слава богу, что это было. Но это всегда не просто было в пределах вкусов, это становилось нормой вкуса. И когда мы начинаем очищать от романтических наслоений, от преувеличения романтических, какие-то произведения в Шопене и Листе, или в Шумане, в других композиторах, мы часто рискуем соскоблить золото. Да, оно блестит, оно иногда, как в некоторых произведениях, даже, ну, может быть, режет глаз. Но попробуйте начать ковырять ножичком или ногтем это. Слезет верхний слой. Иногда это бывает просто позолота, а иногда это действительно глубокий слой золотого покрытия. Стало это делать, мне кажется, упрекать этих композиторов в романтической чрезмерности. Поэтому замаливать грехи Моцарта, я не думаю, что это правильно. Скорее всего, замаливать грехи какие-то человеческие, может быть, а не музыкантские. А человеческие, ну, кто из нас не грешен? Я вообще в течение своей жизни часто прибегал к каким-то композиторам, поскольку мне просто физически, физиологически не хватало как какого-то ингредиента данного стиля, определенного способа мышления, определенного времени мышления и так далее. В этом есть какое-то внутреннее движение, ну просто чисто человеческая необходимость восполнить недостаток циркуляции жизненных соков, крови и так далее. Надеюсь, что не я обратился к Моцарту, а он меня тихо позвал. Вот. Ну, посмотрим, чем я ему отвечу. дискутируются же, так сказать, вопросы какие-то самого естественных проблем бытия, как дышать, как смотреть вокруг себя. Это, ну, по-моему, нормальное состояние человека, быть с Моцартом рядом, так сказать, можно сказать, знаете, вот он, с Моцартом в душе. Это уже как-то может характеризовать человека. Поэтому это, мне кажется, необходимый момент такой для каждого человека, для каждого музыканта, такого духовного очищения и экзамен такой, экзамен совести. Вот. Поэтому я думаю, что для меня было совершенно естественно. Видимо, я довольно много нагрешил в жизни. И как музыкант, и как человек, и поэтому необходимо было припасть к этому источнику. Как на исповедь. Ну, да нет. Если что и замучился, это из нас двоих, это, наверное, Моцарт. От моих постоянных усилий, ухаживаний и каких-то попыток вызвать его на конфиденциальный разговор.
Вы слушали пианиста Бориса Петрушанского. Его записал Артем Варгавтик. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda
right now seems... Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой за?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».